обратила внимание однажды, пришла прихожанка, взяла свечи, поставила, что через некоторое время я обратила внимание, прям сильно посмотрела, вот свечи собраны пучок.
Да.
Вот как, для кто, чего и как. Я к чему хочу сказать, потому что это уже было, и вот мы, прихожане, но мы даже, вернее, мы в приходе, и мы не знаем, как объяснить это, что, чего и почему. Именно пять свечей собрано в крепкий бок.
Вот, спасибо, Господи, за такой вопрос. Ко мне, как священник, очень часто обращаются, особенно когда нужно осветить квартиру, и говорят, что мы нашли булавки, иголки, вот эти вот закрученные свечи, вот как вы говорите, пучки вот эти.
Пучок, да, крепко,
да. Может быть, человек колдует, может быть, человек желает зла другому человеку, и таким образом поставил свечу. Но вы должны понимать, что все эти вещи на православного христианина не имеют никакого влияния, вообще никакого. Тут нужно понимать вот что, что колдуны, как деятели беса, они существуют, это нельзя отрицать, потому что действительно бесовская сила, она существует. Но мы причащаемся Христовых тайн, мы причащаемся не просто некому обряду, мы внутрь себя впускаем таблетку бессмертия, как писал святой Игнатий Антиохийский, внутрь себя впускаем защиту самого Христа. И закон духовной жизни гласит так, что святое место пусто не бывает. Поэтому, если Христос находится внутри, никакая нечистая сила не подойдет. А вот если Христа не будет внутри, действительно, святое место, то есть душа, пусто не бывает. Придет дьявол и заселится. Отсюда вывод, что на самом деле, первое, что нужно приучить себе, это не бояться вот этих пучков, булавок, скрепок. Потому что главное, что дьявол делает, это напускает страх. Его главное оружие – это страх. Когда человек начинает бояться, все, он имеет власть над ним. Это я знаю по своим прихожанам, которые жалуются на какие-то жизненные ситуации. И вот я обнаружил, что именно при помощи страха дьявол держит человека в оцепенении. И здесь это вопрос веры. Если я причащаюсь Христовых тайн и боюсь вот этих пучков, булавок и так далее, то насколько я верю, что Христос, которому я причащаюсь, сильнее дьявола? Если я боюсь, то я тем самым признаю, что дьявол сильнее. Значит, я не на того поставил. То есть, другими словами, значит, я не в того начинаю верить. Но я верю, что Христос сильнее. И вот здесь важно вот силы веры внутренние как раз утвердиться и сообщить себе, да, что я верю, помоги Господи, моему неверию, но дьявол не сильнее Бога. Вот и все. Что касается другого вопроса, когда бывает так, что про верующего человека, другой человек ставит свечи за упокой, например, да, тоже, типа, я поврежу. Никогда не повредится человек при помощи таких действий, если этот человек действительно верующий, исповедуется и причащается. И когда, если вы знаете, что против вас колдуют, первое средство – это причастие. Все. Причастие, оно отбивает полностью дьявольскую силу, и доказательством тому является освящение священником квартиры. Когда находят эти булавки и так далее, священник приходит, если бы дьявол был бы сильнее, то на священника это все чары бы перешли, он бы жил бы плохо и не этот. Но священник приходит, освящает квартиру, кропит святой водой, все чары заканчиваются. Это вера. Это вопрос веры. Неприятно иметь дело, то же самое, как с уверением. Да? То есть неприятно иметь дело с такими людьми, но с другой стороны также проверяется и наша вера. Потому что если человек боится вот этой бесовщины, то действительно что-то не полностью заселено Богом в душе. А храм – это особенно такое место. Я никогда не забуду один разговор. Понимаете, когда мы с вами, верующие человек, люди, собрались, мы с вами на одном языке общаемся. Нам становится понятно, например, вот построен храм. Значит, храм – это место, где мы славим Господа, причащаемся. А я вдруг увидел в диалоге, в разговоре с одним неверующим человеком или около церковным, что, оказывается, есть неоязычники, язычники, которые интерпретируют строительство храма, например, как энергетическое место. Да? То есть для меня это было больно слышать, потому что как бы, я знаю, что храм – это не энергетическое место в их понимании. И вот здесь, конечно, нужно понимать, что очень много сакрального делает бес, но это сакральное не имеет отношения к нормальной церковной жизни. Мы прекрасно с вами знаем, что вот этот храм перенести в другое место, да, вот 10 метров, грубо говоря, южнее, и от этого святость храма не уменьшится. Вот.
Значит, можно вопрос? А что такое Епитимия и каково ее значение? Просто я была на приходе вот, без положения Богородицы,
да.
Была вас на исповеди.
Да.
И мне назначили до 13 августа Епитимию, и мне теперь надо к вам попасть на исповедь.
Когда это будет? На самом деле, когда я назначаю Епитимию, то всегда подчеркиваю, что меня после этого искать не нужно, и на исповедь можно. Потому что я священник, у меня много послушаний, это хорошо, вот сейчас мы поставили здесь служить, вы меня можете всегда здесь найти. Да? Это завтра, например, потом суббота, воскресенье, все. А когда я служил в храме Рисоположения Миона, у нас два храма, то есть еще Антоний Феодосий был преподобным, потом у меня, значит, и в Академии послушание, и я переживаю за людей, что в случае вот такой вот ситуации, чтобы они меня не искали. Вообще, епитимия – это некое послушание человеку для его исправления. То есть священник должен понимать, что человек пришел на исповедь, и бывает даже человек просит епитимии, потому что знает за собой, например, какую-то сложную ситуацию, или грех, или страсть. И священник тогда благословляет этому человеку некое богодухновенное дело. Ну, например, там, читать молитву, или там, канон покаянный, или делать земные поклоны, но сообразно его согрешению. Потому что если, например, человек согрешил, там, например, убил человека, то никакие поклоны не исправят, да, эту жизнь. То есть она погублена уже. Поэтому священник тоже должен аккуратно знать, что предлагает человеку в качестве епитимии. То есть епитимия, оно дается для исправления. Да? И это не наказание. Ну, может быть, и можно воспринять как наказание, но по большому счету это вот такое духовное делание для исправления, чтобы человек с целью, чтобы человек больше к этому греху не возвращался. И, конечно, когда священник накладывает епитимию на человека на определенное время, то разрешить епитимию может только тот человек, священник, который наложил епитимию. Даже епископ, ну, это в крайнем случае епископ может разрешить, но другой священник не может. Да? Но вот в моем случае я всегда вот стараюсь подчеркнуть и напомнить человеку, что вот если до 13 августа вам нужно было сделать что-то, то 14 августа вы смело можете идти на исповедь и причащаться. Да? Почему? У нас мы разные священники. У нас есть строгие священники, которые...
Я спросил.
Да.
Я освящаюсь.
Да, есть строгие священники, которые говорят, так, тебе там месяц, год, там нельзя причащаться. Я не исхожу из этого. Я считаю, что время сейчас настолько тяжелое для людей, что епитимьей становится сама жизнь человека. Когда у него там муж, дети, свекры, свекрови, их нужно нести, их нужно терпеть и любить. И таким образом я вижу, что человек, может быть, за это грех. Может быть, у человека, над человеком особый промысел Божий. Но Господь и так его при помощи скорбей ведет ко спасению. Да, поэтому я, например, очень боюсь эпитимии раздавать, потому что эпитимии достоин прежде всего я сам. Потому что у меня есть грехи, и мы все повинны в грехах, и мы тоже, кстати, будем на беседе говорить по поводу вообще грешности. Как-то получилось, что мы, будучи верующими людьми, все равно являемся грешниками. Как понимать вообще, а на исповеди прощаются грехи те, которые мы назвали, или все остальные? То есть это вот такие темы, которые обязательно нужно проговорить и знать о них. Вот, поэтому епитимия, да, она в каких-то моментах очень и очень полезна. Иногда, если перегнуть палку, и священник очень строгий, то епитимия может отвратить человека от веры. Вот, поэтому здесь нужно священнику быть очень и очень аккуратным, да, потому что мы все Божьи, да, и вы, и я, и все мы Божьи люди, мы согрешаем, мы ошибаемся, вот, но вот мне кажется, я исхожу часто из того момента, что если даже человек согрешил, но я его допускаю до причастия, веря, что само причастие, сам Христос, он будет исправлять человека. Так мы, например, ходим в тюрьму, в следственный изолятор, а по большому счету люди называют грехи несовместимые с причастием, например, убийство, да, я никогда, только в тюрьме я услышал впервые о том, что человек убил другого. Да? То есть это не просто, что ты слышишь на исповеди «осудил» там или «роптал». Это все мелочи. Это на самом деле это... А вот когда ты слышишь на исповеди, что «я убил другого», да, это помню первый раз, когда отец каялся в том, что он убил своего сына просто в пьяном угаре, а не он сын его наркоман, а они выпили, и он просто в сердцах взял нож и зарезал своего сына. И он сейчас раскаивается, но я никогда в жизни не слышал до этого вот именно такие тяжкие грехи. И я понимаю, что с точки зрения церковных канонов ему нельзя причащаться, и по канонам там лет 20. Но этот человек кается, и он осознает свою греховность и ошибку, он уже от себя наказывает своими переживаниями. И даже в таких случаях я советовался с более опытными священниками, мы причащаем таких людей, которые каются не от страха наказания за получение срока, да, тюремного, а именно из-за того, что вот жжет внутри, да, что он совершил вот такой грех. Поэтому сейчас время такое, что мы стараемся не накладывать эпитимии. Это бывает, я еще говорю, бывает, человек сам просит. Просит и говорит: «Батюшка, я вот знаю такой грех, вот за собой все, дайте мне эпитимию для того, чтобы я как такой тоже бывает». Ну тогда ради Бога, пожалуйста, если ты понесешь, то неси и какое-то время.
Отец Роман, скажите, да. А вот если человек, вот он чувствует за собой вот тяжкий грех, он сам себе может эпитимию наложить на себе, заставить там?
По идее, да. По идее, да, но почему мы просим у священника епитимию? Вернее так, у нас немножко напуталось все. Дело в том, что просят епитимии у священника, который знает этого человека. Чаще всего на исповеди мы видим людей первый раз. И я не знаю, например, способности человека. Мы можем дать и много, там, 3 кафизма в день, например. Но понесет ли сам человек эту эпитимию? Сможет ли он сам нести эту эпитимию? Потому что бывает так, что человек по ревности день, два, три молится, а потом забывает дела. Поэтому, в принципе, если человек имеет такую настроенность, он может взять и сказать: «Я хочу там каждый день читать там покаянный канон». Да, пожалуйста. В этом не будет греха. Вот, это только будет добродетельно, если... Но когда мы просим у священников, у духовника, духовник видит настроение человека. Он знает, например, вот мать просит эпитимию там читать канон покаяния. Но какой ей канон покаяния, если у нее младенец, на руках муж взрослый, да, значит, который тоже требует внимания, как она будет молиться? есть иногда у нас, когда совершается, например, рождаются дети, да, вот, матери, я их вообще не гоняю в матку. Я говорю, ваши дети, это вот ваша жизнь. Вы этим спасаетесь. Случайно после пары говорит, что жена спасает чадородие. Не потому, что она рожает, а прежде всего потому, что на ее руках ребенок, она растит. Вот я смотрю на свою матушку, да? Это я с вами сейчас развлекаюсь и хорошо общаюсь, и все. А она сейчас с Галей, вот так вот, и с ребенком, да, и где там помолиться, где там земные поклоны. Поэтому я мамам благословляю, например, читать молитвы, например, лежа, сидя, неважно как, либо вы читали бы и вспоминали бы о Боге. А у нас мамы начинают подвигоположничать, дескать, вот она до рождения ребенка читала правила, родился ребенок, и она понимает, она не успевает. И раз не успевает, она начинает себя корить, она не отдыхает как человек, и вот этот раздрай. Она уже кается не потому, что она Господу согрешает, а потому что она не успевает по тем меркам жить, как она жила. Поэтому священник, духовник должен знать жизнь человека. Вот если он знает Анну Петровну, например, она живет одна в квартире, да, у нее там пенсия, значит, она пришла с храма, помолилась, поела, да ради Бога, пусть молится за детей своих. А если, например, если это молодой человек, да, который работает с утра до вечера, тут тоже. И в этом смысле я, например, спрашиваю человека, если он просит прибыть меня, что ты можешь сделать? Ведь на самом деле можно семью исправлять не только в том смысле, что не только в том смысле, что там делать земные проблемы. Сейчас время эпитемия за аборт. Я смотрю, сейчас современные духовники советуют помогать многодетным детям, семьям, там, где-то как памперсы купил, да, то есть помог семьям, где там посидеть с детьми, например. Сам ты свободен, как пенсионер, да, а вот ты знаешь, что у соседки трое детей, она зашивается, дело, подсобить, помочь, вот тогда пошла в магазин, ты сидишь, уже хоть какая-то, но уже помощь другим семьям с детками, и человек уже получает некое, потому что это служение другому человеку. Это же на самом деле сложнее, чем прочитать молитвенную
правду. Не, это тоже вот тяжело. Меня отец Станислав первый раз исповедовался, он меня заложил в пяти. Тогда я первый раз тогда, у меня часа полтора мы с ним стояли.
Я знаю, да, отца.
И это было страшно, потому что он мне столько, что я просто, месяца два, я вообще не могла даже как-нибудь, потому что я, во-первых, еще никак, во-вторых, мне просто, сами вы знаете, тогда еще эти были, и все на свете, я никак, это было страшно. Понимаете, я потом ходила, у вас вообще старый священник домашний, я понимаю, как я просто физически не знаю, я просто не могу это сделать. И вот он подозвал его, он мне говорит, ну тогда вот это, но все равно это было очень тяжело. Это было так много, что я вот так вот стояла, вот так вот, просто я никак и нигде. Мне кажется, вот я от этого, вот вы правильно говорите, у меня лишь бы прочитать.
Да. Потому что...
Лишь бы прочитать, потому что у меня нет сил, и мне вот лишь бы. Да. Вот это было вообще, вот это... я вспоминаю до сих пор, это уже сколько лет прошло, но я вспоминаю это вообще до сих пор. И вот на меня вот это прям вот страшно, вот даже вот до сей поры, вот это вот как я вообще-то еще выдержала эти 40 дней.
Да, это вот, ну вот, видите, как...
Ну, такой.
Да, такой.
А, вот попут на такой вопросик. Сколько нужно священнику, вот, который начал служить, сколько ему нужно лет, чтобы вот он как бы набрался опыта, и чтобы к нему пойти в духовный чат?
Ой, конечно, скажем так, греческая практика такова, что священник может всю жизнь прослужить у престола и не быть духовником. То есть у них духовничество есть благословение от епископа, точно так же, как и проповедничество. У нас русская практика, ну вот, например, на Афоне, да, вот мы были в монастыре Костомонит, нам показали священника, уже 70 лет. И вот говорили, что вот, вот на совете духовном вот этого священника 70-летнего хотят поставить братья монастыря, хотят поставить его духовником братья. Вот. В древности, например, когда в древних монастырях египетских, когда, где начиналось монашество, когда человек приходил в монастырь, он вообще снимал себя сам. То есть он не священнодействовал, потому что считалось и считается, что все-таки священнодействие, священник может употребить во зло свой сан и командовать, и дерзко относиться к людям и так далее. И, а поскольку он в монастырь приходит не для этого, а для спасения, то он не служил, по смирению он не служил. Вот. В нашей русской практике это не прижилось, нет такого. То есть священник, вот я помню, меня положили, 6 дней я послужил, а на 7-й пошел исповедоваться. И здесь я помню совет духовного наставника своего в академии, он сказал так мне: отец Роман, а я его спрашиваю, как вот, мы же никогда не исповедовали, лучше согрешить в милости, чем в строгости. И твоя задача, как священника, на самом деле маленькая. Ты просто слушаешь. Иногда я открою секрет, у меня закладывает ухо, у меня типа. Я вообще даже не слушал. Вот, спалюсь только тогда, когда меня переспрашивают, да, совета. Вот. Потому что главное таинство происходит на исповеди. Человек говорит Богу свои вещи. Он не говорит что-то сверхъестественное, он говорит именно Богу, изливая свою душу и свои согрешения. Духовник – это человек, который понимает духовное чадо. С одной стороны, а с другой стороны, к нему духовное чадо приходит с целью услышать духовный совет. Чаще всего духовничество сегодня – это некая игра. Вот у меня есть духовный отец, отец Артемий Владимирович, ну, я примерно, он такой знаменитый, все такое. Плоды духовничества не в этом, кто будет духовником, а как человек идет ко спасению. И вот нам отец Валериан Кречетов интересно сказал, что духовник тогда может назваться духовником, когда он согласен в ад пойти за свое духовное чадо. Вот если вы, говорит, отцы, не готовы идти в ад, за Нину, там, за Галину, за... то вы не духовники. Вы ребята с крестами, вы этот, да, вы хорошие люди, да, все, но вы не духовники, вы просто священники. Но и человек, который духовный, просится в духовное чадо, он тоже должен понимать, что человек готов слушаться. Готов нести послушание и духовный совет услышать. Не так, как тебе это угодно, а в том числе, как угодно Богу, сказано через священника. И вот это таинство, симбиоз такой, человека и священника. И когда ко мне приходит, там врачка становится духовником, я ему говорю, у меня духовных чад нет. Хотите советоваться, прислушаться, ради Бога, пожалуйста. Но я понимаю, что время сейчас настолько непростое, что людей, готовых меняться по лекалам евангельским, очень мало. Вот я сколько, 10 лет почти служу священником, да? Я могу вспомнить 2-3 исповеди, представляете, за все время, которые на самом деле было перерождение человека. Это две из них, это в тюрьме. А все остальное мы просто разговариваем. И проследить, выполнил ли человек, да, там, вот этот духовный совет, тоже счастливое такое. Вот когда мы в одной деревне, вот в Ростокино, жили, вот тогда понятно. Баба Нюра, соседка моя, значит, этот сосед мой, мы начинаем, мы все вместе. И священник мог сказать, так, брат, ты согрешил, тебя отлучают от части. А сейчас время какое? Сейчас в наш храм приходит с Ростокина, с Леонова, значит, с храма Христа Спасителя, со всех сторон. И поэтому вопрос не в том, сколько священнику надо времени. Священник уже на первом году жизни, священнический, уже приобретает опыт. Тут накладывается его мудрость. Если он нормальный священник, то он первое время не будет ни накладывать епитимии, ни давать советы. Сейчас смотрите, у нас рукополагают 22 года. А что он посоветует? Он, извините, ему квартиру папа с мамой купили. Значит, ему яблоки приносят прихожане. А что он может? Он ничего не может.
Нет
опыта. И
жизненного у него нет опыта.
А вы представляете, вот приходят ко мне люди, я никогда не забуду вот эти случаи, когда я стал служить в Москве, и ты, значит, я служу, общаюсь с человеком, и вдруг выясняется, например, там девушка, например, там, три языка знает. Я, брат, ты мой английский бы мне выучить, да? А тут просто, а внешний вообще... Или, например, вот у нас есть вот здесь вот в Ростокино тоже депутат местный там этот. И ты так шутишь там, говоришь, а потом выясняется, у него там сын инвалид. И ты думаешь, брат ты мой, сколько ты не знаешь. Да, и за этими шутками, за этими разговорами ты не знаешь человека. И вот нужно иметь такую мудрость, чтобы понимать, что ты как священник, вот мудрость и духовный опыт священника в том и заключается, чтобы понимать, что ты как священник, ты не царь, ты не Бог. Ты простой парень, но только не Рома, а отец Роман, да, называют. Вот. Ну, правильно ведь? А, значит, по большому счету, у тебя такие же сложности, но Господь тебе даже проводит легче, чем вот тех людей, которые... И эта мудрость, она дается, наверное, все-таки не со священством. Она дается именно из воспитания, из дара Божьего предшествующего священства. Потому что бывает священники, мы тоже, кстати, будем говорить о священнике, о его месте, он тоже должен знать место. Когда я стал священником, я служил в Сергиевом Посаде, самое страшное было, когда ты видишь, что человек к тебе относится как к чиновнику, который должен допустить или не допустить до причастия. Вот это самое тяжелое чувство, потому что я не чиновник, я священник, и у меня нет цели, стремления как раз вот в этом утвердиться. А есть люди, которые утверждаются при помощи священства. И здесь православный христианин должен думать, что стоп, ведь мы все простые люди, и мы вещаем одно и то же, только в разной степени своей образованности и культурности. Вот. Поэтому это тоже такой вопрос. И кому идти в качестве духовного отца, это тоже нужно 100 раз измерить, потому что каждая душа, она уникальна. И нельзя вот мерить там по себе или по другим себя или других, потому что у каждого своя дорожка, она уникальна, она не повторяется. Вот такой жизни, которую вы прожили или проживаете, она никогда не повторится. И отдать себя духовнику, это означает отдать послушание. Но нужно отдать в те руки, которые не будут вас пользоваться. Или пользоваться доверием человека, честностью человека. Да, поэтому отец Валериан говорит, если ты не идешь за нее в ад, не согласен, ты не духовник. А когда ты уже понимаешь, что ты вот на страшном суде ты дашь ответ, потому что духовный человек скажет, что я внес послушание этому священнику, вот тогда многое становится на свои места. Тогда мы уже и резвиться перестаем. Тогда уже ты понимаешь, как надо быть осторожным в своих советах и в своих рассуждениях.
Можно спросить, да, Денис, спрошу, это про крестников то же самое, да?
С крестниками намного легче, потому что я считаю, крестники не имеют такой вот ответ. Ну, мы как бы не совсем отвечаем за это. Как появились крестники, да? Как крестные вообще появились? В древности не крестили детей, крестили взрослых. Крестили детей только сугубо церковных людей. Вот. А когда взрослые приходят, вот вы пришли, например, Вы приходите в церковь, вы никого не знаете. А с вами приходит вот Галина, она прихожанка нашего храма. И она говорит священнику или епископу: вот, батюшка, вот есть такая Наталья, вот такой человек. Я знаю по жизни, что она положительный человек. И вот она, Галина, становится крестной мамой, в том смысле, что она воспитывает, готовит вас к крещению. И когда в таинстве крещения мы смотрим на последнюю, то что получается? Что крестный стоит с крещаемым, и они произносят символ веры. Ну, на самом деле, вы, как взрослый человек, должны произнести, потому что вас уже Галина научила основам веры, все, вы уже готовы к крещению. Сейчас поменялась ситуация. И в этом смысле Галина, она отвечает за вас, потому что церковь спросит Галину, а кого ты нам привел? Аферист. Там, или, ну понятно, да, то есть это человек, его жизнь не соответствует нормам евангельским. А сейчас что у нас произошло? Значит, держим мы ребенка. Смотрите, вот вы крестные стали, да? Отлично. Итак, отрицаешь ли со сатаны? И ты как крестный? Отрицаюсь. Отлично, сделали. Сочетаешься ли со Христом? А, сочетаюсь. Как ты веруешь? И там символ веры отчитали. Хорошо. Покрестили, отметили, а дальше мы ребенка отдаем неверующим родителям. Кто будет воспитывать? Вот родители воспитывают. Да, мы говорим, крестная должна как-то там напоминать. Но если даже вы будете раз в неделю видеться с крестным, ну, с крестником, что, ну, вы расскажете про символы веры, ну, надо креститься, отлично. Но возвращается ребенок в неверующую среду, как можно требовать с вас ответственности, если вы объективно не можете повлиять? Поэтому у нас немножко есть такая путаница. Да, я считаю, что крестные родители, их послушание прежде всего в молитве. Вот это. Поэтому у меня много крестников. У меня много крестников. Батюшка, вы классный. Все, пожалуйста. У меня супруга говорит, вот у тебя там крестник. У меня много крестников, да. Но я говорю, сестры, братья, я плохой крестный, я не буду к вам в гости приезжать, только буду молиться. Вот они у меня в синодике записаны, и я на литургии их поминаю. Да. Вот так вот.
Вот так вот, а вот за внучку, как? Вот я ее носила, таскала, причащала до 7 лет, как могла. Естественно, без всяких, ну там знала, что в Богородице дело, в храме ходила, все путем, все по делу, все не боялась, ничего, все знала. Еще родителям показывала, где там у нас мощи, и чего вот моим неверующим снохе. Но сейчас она категорически, батюшка, я не знаю, что делать. Я не знаю, ей сейчас 13 лет, но уже давно вот это вот, знаете, я не знаю. Я еще когда там 9 было, я стояла, я вычитывала правила, потому что если бы она сидела, там я, значит, читала, чтобы как-то ее причастить. Естественно, она шла, сейчас она же вообще, мы пришли даже, что она такое устроила, этот самый, что я не хочу, мне тут плохо, я не хочу стоять вот в школе. Вот что делать? Мне хочется ей прям пендали дать.
Но пендали нам всем хочется.
Да, ну тогда как я объясню?
Не выход,
естественно.
Первое, что я всегда напоминаю в этом случае, нужно понимать, что вера христианская, она не для детей. И наши дети ходят в храм до там 7 лет, да, не потому, что они верующие,
потому что
родители привели. Приведете вы ее в цирк? Они будут в церкви сидеть. Приведите их в какой-нибудь в парк, они будут. Это не показатель. Это не показатель. Что моя дочка, например, там крестится, там отче наш урод. Это она просто видит. Да? Она неверующая. Она неверующая. Вера всегда связана с осознанностью. С осознанностью, как вот пишет апостол Павел. Вера есть вещей невидимых, зрение. То есть это знание того или придерживание таких знаний, когда человек сознательно выбирает путь веры. А в нашем случае вот эта вот путаница, она и продолжается, что мы покрестили детей, это прекрасно, но если не воспитывать их в церковной среде, то это может вылиться именно вот в такие неприятности. Что делать с этим? Нужно перетерпеть. Нельзя вот так держать. Потому что первое, о чем нужно помнить, никто не приходит ко мне, пишет Христос, если не приведет его Отец мой Небесный. Все, это закон духовной жизни. Мы думаем, а давай-ка я сейчас подберу такие слова, а давай-ка я там такую икону подарю, и он станет верующим. Нет, никто не приходит ко мне, говорит Христос, это в Евангелии написано, если не приведет его Отец мой Небесный. Значит, нужно прежде всего говорить Богу о вашей внучке, нежели ей говорить о Боге. Так пишет святой Августин. Таким образом, наше послушание в том заключается, чтобы молиться за внучку. Я не знаю, как повернется ее жизнь, но я верю, Господи, что ты еще больше радеешь о ее спасении. Вот я верю, что ты заинтересован еще больше в ее спасении. И на самом деле нужно быть очень аккуратным. Мы, понимаете, мы видим жизнь только вот в нашем маленьком отрезке,
да,
а Бог ее видит всю полностью. И я знаю случаи, когда, например, неверующий ребенок или там подросток, который отрицал Бога, который смеялся над, становился потом монахом или даже священником. И вот если бы родители в этот момент поверили бы в его погибель и не продолжали бы взращивать в нем вот эту святость и любовь к святыне своим просто примером, своим терпением, то Бог знает, как это все повернулось бы. Это все нужно... Мы же настолько устали уже от жизни, от этой суеты, что нам хочется результата здесь и сейчас.
Да.
Не будет
чтобы
такого.
Чтобы ты верил, чтобы отошло от него,
да,
от сердца,
да,
чтобы ты был спокоен.
Да. Но здесь путь спасения для нее идет вот таким вот образом. И для вас тоже. Потому что вы тоже отчаиваетесь, вы тоже молитесь, вы тоже надеетесь. То есть все в связке с Господом. Да? То есть вы тоже спасаетесь при помощи вот своей внучки. Вот как вот мама, которая вот с детьми спасается, то же самое и мы, а тем более, когда взрослеют уже дети, внуки, и сложность в том, что мы-то знаем, что как правильно быть верующим человеком, а они-то не знают, но когда-то и мы были такими.
Да, конечно.
Понимаете? И вот пережить вот этот опыт, да, позволить младшему поколению тоже пережить этот опыт.
Ну, найти свое, правильно, что придет, не придет. Понимаете? Это вот действительно.
И вот я говорю, сейчас вот говорил с главой управы. Говорит, Михаил Михайлович, здравствуйте. Он говорит, о, отец Роман, я вот только что сейчас читал Библию. И так думаю, ничего себе, как бы, светский человек, да, и все такое, но вот в таких вот маленьких выражениях вдруг... Может быть, какое-то слово, да. Может быть, просто присутствие священника. У меня был спор с одним протестантом. Вот, вы ходите в подрясниках. Почему это такое? Мол, Христос не ходил в черные люди. А я знаю случай, когда священника человек видит на улице, и это останавливает его от греха. И потом человек приходит в храм и говорит, спасибо Господу, что я тогда, в тот момент, увидел священника, потому что это... присутствие вдруг меня отвратило там от самоубийства, от блуда, запросто. И то же самое и здесь. Ты не знаешь, где ты посеешь. Ты не знаешь, в какой момент произойдет это первое рождение. А оно может произойти, а может и не произойти. И здесь опять же мы вспоминаем, что Христос дает нам притчу о земле, да? Что есть семечко падает на каменистое, там. Почву-то тоже нужно взрастить. Но вы не думайте, что мы взращиваем свои деток как почву только для верующих человека. Мягкое сердце, которое способно вместить семечко Божие, оно же воспитывается вот при помощи нашей ласки, нашей доброты. Вот вы будете, умрете, а внучка ваша будет вспоминать, а у меня бабушка ходила в церковь. Понимаешь? И вдруг сложная ситуация, она скажет, а мне бабушка вот такой крестик подарила. Это, как кажется, крестик, ну мелочь, он алюминиевый на каждом шагу продается. А бывают ситуации, когда особенно в семье общаешься с заключенными, крестик становится вот таким поплавком, когда человек увидит крестик на себе или почувствует, и он, например, там останавливается от греха или от совершения убийства или какого-то. Вот мелочь. А вот что вспомнилось это с со временем. Как это отразится? Не знаю. Мы хотим сейчас результат. Конечно, ну, я тоже хочу.
Будет. Вот я, например, думаю, не с этим, вот я, конечно, вот видя все, да, и да. Что в семье, да, там, как, чего. Я думаю, а кто обо мне будет молиться, когда я могу?
Вот.
Я, но... понимаете, а вот не хочет, чтобы я думала, хоть она там, так,
не,
вот,
ну,
понимаете? А получается, вот, так, и думаю, а кто обо мне? Некому.
Нет, Галина, а у вас есть кому молиться?
Ну, почему Богу вам
подсказать похоже? Вы же нормальную дружбу доведете, правильно? Так что, смотрите, у нас же столько у вас верующих человек. Господь своих никогда не оставляет. Никогда. И это я заметил по священническому своему служению. Например, умирает человек, да? Вот никогда верующий человек не умрет без причастия. Бывает... перипетии, когда долго священник не приезжает, человек все равно ждет, дожидается, причащается при вздохе и уходит в жизнь вечную. У меня такой был случай, когда была одна раба Божия, у нее был рак желудка, я ее каждый день соборовал и причащал, и в тот момент, когда она стала представляться, меня перевели в другой храм в этот день служить. Вот. Я не мог физически к ней приехать, и другие долго как-то все доходило, чтобы священник приехал. И она все время ждала. И только тогда, когда священник приехал, это уже было 3 часа дня, где-то так вот. Она до этого времени все равно ждала и причастилась, 3 вздоха, и она представилась как бы. Вот так вот. И здесь тоже не надо насчет молитвы, будет кому молиться. И опять же, мы видим сейчас ситуацию, мы не видим ее в перспективе.
Может такой тогда уже теперь вот как бы светский вопрос, ну такой не светский, сплетнический светский вопрос.
Да.
Просто вот честно, мы на работе так как-то, и мне вот даже это неприятно. Вот я не понимаю, я, может быть, что-то не понимаю. Я про свадьбу сообщаешь.
Ой, вы.
Слушайте, ну это же так нельзя. И вот священник говорит, тут говорит, вот это ничего говорит, это вы не понимаете, что такие столы там черные, красные.
Катафалки они были.
Катафалки, а там говорит, столы еще в ресторане были, говорит, и это самое. Так самое интересное, что они расписались в этом катафалке, потом они переоделись и поехали венчаться в храм. Понимаете? Нет, понимаешь, дело не в этом, Наташа. Просто вот
жалко храм, может быть, снесут.
Ну,
нет,
конечно,
священник. Нет, я не понимаю, про что вам хочу сказать. Ее как бы все знают, все ее это сам. Это мне сегодня тоже на работе рассказывала, я, конечно, не видела. Говорит, да, там, знаешь, говорит, очень даже вот его родители вообще ушли с этого самого. Говорит, принесли лебедя, она говорит, ему торт, черный торт с белым лебедем. Она говорит, ему шею свернула. Понимаете? А потом начала для мужа своего, после венчания, батюшка, я, конечно, все. Она начала танцевать стриптиз. В прямом смысле слова, при всех, говорит, вообще там.
Ну, вот, наверное, есть духовник.
Я не говорю. Вот я об этом, батюшка, вы понимаете? Я вот об этом.
Вы же вам вымел тени петербуржцы, правильно? Почему тени
тесно? Я согласна, что я
молюсь там. Сейчас, да. Галина, не знаю, не могу прокомментировать это. Дело священника, слава Богу, в нашем храме такого не произошло.
Слава Богу, на самом деле, да, вы просто понимаете.
Искушение. Ну, конечно, я думаю, что этот священник получит прещение, потому что такие резонансные моменты, они просто так не проходят. Да. Поэтому надо молиться за церковь. Вы же понимаете, что дьявол таким образом точно тоже он усмеивает церковь. Да. Я не знаю. Почему священник так поступил? Не знаю. Зная, между прочим, что вот такое может быть, да? Как это все, трудно мне сказать. Трудно.